Слава Богу, давайте изучать Бытие. Продолжаем мы по воскресенье изучать Ветхий Завет. Сегодня одну главу 45 мы посмотрим. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Помните эту историю? Иосиф, сколько ему там, 17 лет было, ему снятся сны, что он будет таким великим, что братья, он был самый младший, братья ему поклонятся, отец и мать даже ему поклонятся, что он станет таким великим. Отец его особенно любил, Яков особенно любил Иосифа, да, потому что Иосиф был от любимой жены Рахили. Вот. Но братья, они завидовали, не любили Иосифа, и настолько, что хотели убить его, потом передумали, продали его в рабство измаильтянам, они продали. Ну, в общем, продали он, Иосиф оказался в Египте, вот мы изучали до этого всю эту историю, вот. И вот здесь вот Иосиф, он видит этих братьев, сколько уже прошло времени, что-то я забыл, ну, лет 20, по-моему, прошло, да, то есть 20 лет прошло, вот братья приходят, да, там в Египте есть хлеб, а в остальной местности, в Ханаане, там голод, они приходят, но Иосиф не открывается, они не знают, что они разговаривают с Иосифом, и вот Иосиф здесь им не просто открывается, он использует такое испытание для них, да, помните, там, подсовывает им драгоценность в мешок, потом их специально обвиняет там, да, причем вот эта драгоценная чаша это нашла у младшего Вениамина, которого отец особенно любил и заклинал: верните мне Вениамина, и не хотел его отпускать, потому что боялся, что-то с ним произойдет. И братья тут, они, конечно, были в шоке, Иуда особенно, он понимает, что очень плохая ситуация, они-то не знали, что это Иосиф, да, то есть как, сейчас все им всем не сдобровать, вот. И вот, а вопрос, для чего вообще Иосиф сделал вот такие проверки, почему он сразу не открылся? И я думаю, в этом была определенная мудрость Божия, он хотел, чтобы они поняли, но они уже видели, что Иосиф великий, да, он был вторым человеком в Египте, после фараона он был, да, но он хотел, чтобы он понял, что его величие, его власть, она простирается и касается именно вот этих вот людей, его братьев. Он хотел, чтобы они как бы еще больше смирились, еще больше его испугались, еще больше уважали, какая у него сила. И самое главное, чтобы они покаялись. Вот это была главная цель. И когда это произошло, когда они покаялись, когда они, Иуда говорит: все, возьми меня, чтобы я у тебя был вечно рабом, лишь бы Вениамина отпустить, да, когда они смирились, да, они признали свою, что согрешили против Бога, осознавали свою вину и осознавали, что вот все, они в руках Иосифа, вот здесь они сдаются, и здесь Иосиф ему наконец-то открывается. Испытание прошло, цель была достигнута. Бог примерно так же с нами работает. Бог не всегда открывается, вот как нам хотелось. Он проводит определенную работу, чтобы потом открыться уже для нас, и чтобы у нас как бы не было никаких вопросов, чтобы мы понимали еще лучше, да. И вот здесь он открывается, все, конечно, это большие эмоции для Иосифа, представляете, да, потому что он любил все равно же братьев-то, он не злился на своих братьев, мы это видим, да, то есть какие эмоции, вот. Братья здесь, конечно, в смущении, они вообще, такой шок, они не ожидали, что этот высокий чиновник, перед которым они трепещут, перед которым в его руках их жизнь, оказывается, это их брат, которого они продали в Египет, то есть у них было, конечно, это самое: о, сейчас нам вообще Иосиф-то отомстит. Да, у нас было, конечно, у них такое, да. Вот. И им надо это все переварить, они вот в шоке таком. И дальше мы читаем, с 5 по 7 стих. «Но теперь, Иосиф им говорит, не печальтесь, не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле остается еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня пред вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Такой вот поворот, такая вот истина, да, не печальтесь, Я не сержусь на вами. Я вижу план Божий в моей жизни. Моя жизнь, я был в воле Божией. А моя жизнь, я не являюсь неудачником, я никого не виню. Смотрите, как Бог меня вознес. Мне было очень трудно, да, мне трудно было, я обижался на вас. Но я вижу теперь план Божий, все нормально. Я понимаю, что когда Богу доверяешь, в конце концов все будет хорошо. Неважно, люди плохо против меня поступают, неважно. Бог это все использует во благо. Я это все вижу. Иосиф вот видит, глобально он смотрит. Он дальше смотрит, чем вот какие-то конфликты, да, из-за которых мы иногда прямо зацикливаемся. Вот придем в церковь, в голове там что-то. И вот мы, да, вместо чтобы сказать, Бог это допустил, да, это было плохо, да, это было неправильно, но Бог это все обернет во благо. Есть смысл в сегодняшнем дне. Этот день неплохой, это не какой-то ужасный день в моей жизни. Бог, у Бога всегда планы и хороший день, да, если мы ему доверяем. Не печальтесь, он им говорит, да. Не значит, что то, что они сделали, это им не нужно было сожалеть об этом вообще, да. То есть он говорит, не жалейте. Но смысл в том, что радости гораздо больше сейчас. Мы восстановились, да. И вот эта радость, она покрывает то, что вы там в прошлом сделали. И вы знаете, вот верующие, мы, конечно, должны иметь определенную скорбь и сожаление о своих грехах. Конечно, обязательно. Но мы не должны оставаться в этом состоянии. Так как плод Духа что? Радость и мир, да? То есть верующий не должен сходить постоянно. Есть, бывают времена, да, но постоянно не должен ходить с поникшим головой какой-то там, загруженный, я там душу свою спасаю, а ты что тут веселишься? Ну, такого, это не есть от духа. Дух, плод, духа, радость и мир, да. То есть человек, который в духе, у него плоды духа, он приятен, он улыбается, он радуется, он готов другие бремена носить, он не выплескивает свою там тяжесть на других. Радость, хотя в жизни у него могло быть. Это плод Духа Святого, это дух так работает. И то есть мы должны, конечно, иметь, потому что есть люди беспечные, они, конечно, не сожалеют, не размышляют, не загружаются размышлением о грехе. Такого тоже не должно быть. Блаженно плачешь. То есть мы должны оплакивать. Но в конечном мы же получаем прощение, да, новую жизнь с Богом. Его любовь такова, что когда Бог восстанавливает, Он восстанавливает полноценно, совершенно для общения. Он не сажает нас на дальний край стола. Он, пожалуйста, приходи, на, пожалуйста, вот, ешь. Да, то есть Бог восстанавливает совершенно. Нет причины христианину, испытавшему благодать Божию, оставаться подолгу в печали, сожалеть. И вот он им говорит тоже, не жалейте. То есть не надо верующим оставаться в депрессии. Радуйся. Бог нам говорит, радуйся. Потому что мы иногда, когда приходим к Богу, все-таки греховность наша тяготеет над нами. И какое-то удивление понять благодать и понять, что в этот день Бог говорит тебе, Костя, радуйся, что ты ходишь печальный? Ну, Бог, я же такой недостойный, я должен был то, а я нет. И я радуюсь, все нормально, я люблю тебя. Как? Вот так вот просто? Я не должен ничего представить, ничего доказать, утвердиться. Я принимаю тебя таким, какие есть. Да? Радуйся. Да? Это удивительно, понимать вот эту благодать Божию, как Бог нас принимает. Это такая радость, это источник такой вот радости в жизни, вот взаимоотношения с Богом, как Он. Потому что Бог, Он хочет взаимоотношения. А в взаимоотношениях, когда есть вина, они никогда не будут настоящими взаимоотношениями. И Бог разобрался с этой серьезной проблемой, с грехом и с чувством вины. Это кровь Христа омывает даже нашу совесть. И поэтому верующий, он должен верить, иметь эту радость и общаться с Богом, иметь даже дерзновение приходить в присутствие к Богу не в печали, да, а с дерзновением, с радостью. Потому что это благодать, это кровь Христа, это Бог так нас очистил. Аминь. Иметь вот эту уверенность в Боге, радость. Не печальтесь, не жалейте. Все нормально, Иосиф говорит. Дальше, 8 стих. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону, и господином во всем доме его, и владыкою, во всей земле египетской. Да? Это не я такой молодец, да. Смотрите, вот вы думали, я там пацан. Вот, смотри, что я. А, нет, это Бог, конечно, сделал. Это Бог сделал, да. Фараон у меня совета постоянно спрашивает, да. Это потрясающе. Вот, и... Но, вот возвращаясь к истории Иосифа, потрясающая, да, вот история Иосифа, она должна нас поддерживать. Как все было тяжело, непонятно в его жизни. Бог ему дал великие откровения, обещания, великие эти сны пророческие, а потом вот он, это самое, в Египте там моет пол, да, ну, в рабстве, образно говоря, он там, да, и как, почему Бог такую... Я там в воскресенье пришел, там такие пророчества, там такое проповедь. Я так вдохновился, потом раз в моей неделе, там работа, начальник, я чувствую, что я маленький, я слабый, и Бог далекий, да. Но это Бог так работает, да. Он использует все это. И мы видим, как Иосиф, в конце концов, Бог вознес, да. Представляете, буквально в один день человек был в тюрьме, и потом раз его сделали вторым человеком в Египте. Египет была могущественная страна, империя, ну, страна тогда была, да, потрясающе. Это Бог так сделал, да. И поэтому он предлагает им концентрироваться на том, как Бог работает, да, братьям он говорит. Не вы послали меня сюда, но Бог. Это не снимает с них ответственности, конечно. То, что они сделали, это плохо и ужасно, да. Братья это, конечно, не так не должны сделать. Верующий, конечно, так не должен поступать. Но Бог это все обратил во благо. Бог так допустил, и я принял его волю, я подчинился его воле. Я смирился с той судьбой, с той узкой дорогой, которую Бог мне дал. И вот теперь смотрите, какая слава Божия. Вот это так Бог работает. И вот это хорошая иллюстрация. Опять же, Иосиф, мы не должны устать напоминать, что Бог, любящим его, все содействует ко благу. Аминь. Все. Все. Есть вещи, которые я не могу, и вы не можете сейчас объяснить. Они вызывают уныние у нас, скорбь тупиковую такую. Мы не знаем, как так, почему Бог так работает, почему он это допускает. Мы не знаем. Но мы живем верой. Аминь. Все, в конце концов, Бог. Ко благу обернет. Обернет. Обязательно. Вот Иосиф. Вспомните Иосифа. Мир, в принципе, вот весь мир, он отверг Христа, да? Распяли Христа, да? Наши грехи, мы можем сказать, распяли Христа. Мы тоже виноваты, да? Но Бог допустил это беззаконие над своим Сыном Святым, да? Допустил. И теперь Иисус стал спасителем всего человечества, нас спасителем. И мы можем сказать, что Бог послал Иисуса на смерть ради нас, да, и мы так говорим, да. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, да. То есть, и люди, которые стояли там у креста, они тоже не понимали. Если ты Сын Божий, садись с креста, да. Петр говорил, да не будет это такого. Есть такие моменты, мы не понимаем, как Бог работает. Но как Бог работал в жизни Иисуса, как и Бог вознес Иисуса, да, выше всего, выше всех престолов, на небеса, по правую руку он посадил вот этого Иисуса из Назарета, да, плотник у него был, да, отчим и все такое. Какое величие, да, Бог вознес, да, через это. И точно самое, когда мы смиряемся, когда Бог нас смиряет, он нас вознесет. Аминь. Вознесет. И вот просто Иосифа, вспоминаете, Бог работает в нашей жизни, даже вот через все эти трудности, непонятные, некрасивые вещи, как бы трудные, да. С 9 по 11. «Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господин над всем Египтом, приди ко мне и немедленно. Ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и не дом твой, и все свое». Вообще вот эта вся история, она очень хорошо иллюстрирует наши взаимоотношения с Богом, да. Какой она открывает характер Бога, как он работает через трудности, и каково его сердце. И вот мы видим, что сердце Бога, и здесь Иосиф, он доносит это сердце Бога. Бог хотел благословить вот эту семью Израиля. Он хотел, чтобы они не было лишения. Там было 5 лет голода там было. Приходите сюда, живите здесь, здесь хлеба много, лучшие земли вам дам. Вот желание, в конце концов, Бога. Желание Бога, в конце концов, нас благословить духовно, прежде всего, и потом материально. Мы будем жить как, вообще как цари в Царстве Божьем, в этом новом мире порядке. Мы будем купаться в роскоши, если это для нас важно. Но это будет все, да? Но сначала Вот это духовно важно. Сначала Бог делает работу, очищает нас от греха, страдающая плоть перестает грешить. Да, так Бог сейчас работает. Но его желание благословить. Поэтому не надо думать, что Бог, он только вот будет смирять меня, только трудность мне, только очищать меня будет постоянно. У меня постоянно будут эти лишения, слезы, ничего подобного. Мы должны, и это только короткий период. В конце концов, Бог все восстановит и исполнит желание сердца. Бог, он хочет, чтобы человек, в конце концов, он был, имел процветание во всем, и в духе, и в физическом смысле. Единственное, что люди выбирают, какой путь люди к этому физическому процветанию выбирают, Божий путь или как бы свой. С 12 по 16 стих. «И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, приведите скорее отца моего сюда». И пал он на шею Вениамину, брату своему, плакал, и Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорил говорили с ним братья его. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья его, и приятно было фараону и рабам его. Представляете, какая радость, какое облегчение, вот семья воссоединяется теперь, да, сколько они не были, да, вот Вениамин был разлучен вообще, да. Потом вот сейчас отец вернется, и они встретятся. И Яков думал, что сын его мертв, а тут ему сообщат, что он жив, и так хорошо его Бог благословил, да. Ну, какая радость, да. И это тоже прообраз того, что в конце концов произойдет вот это наше объединение в Божьей семье с Богом. Объединение с теми близкими, которых мы потеряли, да, здесь. Какая это будет радость? Это не сказки. Это будет такая радость. Ради этого стоит жить, служить Богу, продолжать вдохновляться этим. Что это за объединение будет? Что это за радость, когда вся семья Божья соберется? Когда мы поймем, что даже смерть не была проблема, чтобы смерть даже не разлучит нас, не разлучает нас с Богом вот с этим вот моментом. Потрясающе, потому что, да, Иакову было тяжело, 20 лет он не видел своего сына, 20 лет он думал, что его сын мертв, да, но что за радость, да, царство Божие грядет, и поэтому мы молимся, да придет твое царство, потому что наша конечная цель, чтобы вот все хорошо стало, вот эта радость была, воссоединение. Фараону было приятно. Ну, конечно, он же знал, что, как Иосиф по зависти братья продали, он знал. И фараону, конечно, было несправедливо, неприятно. И вот он видит, семья восстановилась, все, братья смирились, попросили прощения. Иосиф их простил, отец престарел, дожил до этого дня. Ну, конечно, все радуются. Конечно, это большая радость. Это радость будет для ангелов, когда мы воссоединимся с Богом. Они ждут этого момента, служат ради этого момента, даже нам. 17 по 24 стих. «Сказал фараон Иосифу, скажи братьям твоим, вот что сделайте, навичьте скот ваш и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего, семейство ваше, и придите ко мне, я дам вам лучше в земле египетской, вы будете есть тук земли». Тебе же повелеваю сказать им, сделай сие, возьми себе из земли египетской колесниц для детей ваших, для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите. Не жалейте вещей ваших, ибо лучшие всей земли египетской дам вам. Так и сделали сыны Израилевы. И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, дал им путевой запас, каждому из них он дал перемену одежд, Вениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежд. Также и отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, 10 ослиц, навьюченных зерном и хлебом, и припасами отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им, не ссорьтесь на дороге. Приведите отца, он говорит, приведите отца. Переселяйтесь сюда, да, и я вам дам лучшее. Не жалейте вещей ваших, потому что все вещи они не могли понятно, перевести. Не жалейте. И вот у них предстоит переезд, да. И вот это образ тоже для нас, вот, грядущего Царства Божия, да. Новый Божий миропорядок грядет. Аминь. Грядет, да. И мы что-то теряя в этой жизни, да, не нужно об этом переживать слишком или слишком цепляться за это, потому что Бог даст нам лучше. Аминь. Не нужно слишком переживать там, о квартире, там, машине, телевизоре с плоским экраном. Там. Ну, вы поняли, неважно, много чего. Бог даст все лучше. Вот почему, да? Вот почему Иисус говорит, надо не возлюбить свою жизнь, как бы, не любить свою жизнь, но Бога любить, да, отречься от себя. Почему? Да потому что, оставить, как бы, потому что Бог-то лучшее даст. Бог не хочет, чтобы мы с нулем были, Он хочет только приумножить. И вот это надо держать в голове, когда ты слушаешь Бога, что вот земля, она не слишком обременяла, чтобы не вытягивала из нас какие-то эмоции, не направляла нашу молитвенную жизнь по неправильному пути. Надо помнить, что некоторые вещи, ну ничего, что я не там, получил, там, вот что там, 45 лет, чего я достиг в жизни, ну и начинается, там, начинается, и начинаешь унывать, да. Ничего страшного. Мы с Богом, мы свет в Господе, да, мы весь мир будет принадлежать праведникам. И есть вещи, которые вот, просто помнить, держать это, Бог даст лучше. Бог так даст лучше, поэтому служить Богу без всяких как бы отвлечений, это должно помогать нам. Бог приготовил что-то для меня лучше. Если эта жизнь мне нравится, то следующая моя жизнь в Боге, в Царстве Божьем. Жизнь верующего будет лучше, гораздо интереснее, там будут гораздо лучше интересные вещи. 25 по 28 стих. «Пошли они из Египта и пришли в землю Ханаанскую к Якову отцу своему, и известили его, сказав, Иосиф жив, и теперь владычествует над всей землей египетской. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые они говорили им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова отца их, и сказал Израиль, довольно еще, жив сын мой Иосиф, пойду увижу его, и пока не помру». Иосиф, мы помним, был любимым сыном, да, Иакова. Он думал, что он мертв, но вот теперь ожил дух Иакова, ожил, да. То есть он 20 лет как-то жил. Но теперь разница была большая. А, сын мой жив, я смогу с ним встретиться, я увижу его перед смертью. То есть для него это была огромнейшая радость, ожил дух. Это как для Якова, как жизнь, как воскресенье новое было, да, было. И это тоже прообраз того, что вот у нас есть жизнь, как мы думаем, да. Но на самом деле ту жизнь с избытком, которую Бог нам дает в Царстве Божьем, это будет как оживление из мертвых, это как будет... Вот мы думаем сейчас, что мы же сейчас живем, да? Нет. Когда мы воссоединимся с Богом, тогда по-настоящему наш дух оживет. Вот тогда это будет радость, да? Ты утром встал, и ты радуешься этому дню. Ты веришь, что ты возьмешь и все получишь. Ты веришь, что Бог тебя любит, что ты... И все эти положительные эмоции не то, как сейчас, да? Я просто хочу, чтобы мы помышляли о горнем, как это будет здорово. Вот на этом примере, чтобы мы помышляли, как это будет здорово. Это не сказки, это должно нас вдохновлять сейчас. Что это за радость будет, да, когда Господь придет. Ну вот заключение. Смотрите, в Египте было процветание. В Ханаане был голод, лишение, ограниченность. И это тоже, опять же, прообраз царства. Хотим мы идти к Богу в Его царство или хотим мы остаться в этой Москве? Так вот, Ханаан, да, он был, а Египет, это был как прообраз царства Божьего, где было обилие, где была любовь и семья, Иосиф ждал, да. И вот Бог нам напоминает, то, что сейчас мы живем, это на самом деле здесь ограниченность, лишение, здесь как бы духовный голод. А то, куда Бог нас призывает, это изобилие, это жизнь с избытком. Надо помнить, что сейчас мы, как бы вот, беря эту историю, мы как в Ханаане, есть что-то лучшее для нас. И Бог нас зовет туда, и Иосиф зовет Иакова. Не жалейте вещей, приходите. Да, и вот Бог нас зовет, приходи, что-то лучшее. То, что у тебя сейчас жизнь там, в Москве, в России там, или где, там, в Америке, где, неважно. Это еще не то, по сравнению с тем, что Бог приготовил для нас. И Бог зовет в свое царство, зовет в эту жизнь с избытком. Да? Ну вот как обрести жизнь с Богом? Вот таким, давай, к простым вещам вернемся. Как обрести жизнь с Богом, да, спасение, да? Жизнь с избытком, эту обещанную. Такой простой вопрос. И вот на примере, как семья Израиля, она обрела вот Египет, процветание, восстановление и так далее. Итак, первое. Нужно, как обрести жизнь с Богом, да, прощение, спасение, да, Царство Божие, как обрести. Первое. Нужно осознать величие и силу Бога. Это вот такая простая вещь, и мы иногда не размышляем над этим, а это очень важно. Надо осознать его славу, понимаете? Братьям Иосиф не сразу же открылся. Почему? Потому что они видели, что Иосиф, да, он великий здесь в Египте, важный человек, но лично их это еще не касалось. Они могли купить хлеб и уйти. Да, хлеб им нужен, ну, не купит, ладно, да. То есть их лично это еще их не касалось. Но вот когда Иосиф схватил их за шкирку, что вы у меня украли, когда они понимали, что им грозит смертная казнь или тюрьма, они поняли, что власть Иосифа теперь простирается на их конкретной жизни. Да? Не просто он великий там, да, в Египте, да, а он конкретно простирается, его авторитет и власть касается конкретно их жизни. Вот когда это созрело в них, да, и это Иосиф специально, он и хотел им показать, да, что он... Он хотел им показать, что Бог его возвысил над ними, как это и было в этих снах. Вот когда они поняли эту власть на себе, когда Иуда сказал, все, возьми меня, лишь бы отпусти это, да, когда они все уже преклонились, да, перед Иосифом, они тогда созрели. И это очень важно понимать величие Бога, братья и сестры. Очень важно понимать, особенно в нашем веке, где люди там летают в космос, там, медицина развита, это все благословение, но это приводит к мысли, что мы сами можем справиться без Бога, и люди не размышляют над величием Бога, они больше размышляют над величием человека, потому что величие человека, оно постоянно и в журналах, и в интернете, такой замечательный, у того там интервью бьют, и вот он такой там начал с того, вот теперь у него такая вот империя, и вот она там была там в Магадане, а вот она тебе приехала, стала знаменитой, вот он постоянно, постоянно, вот чем мир интересен, да. Но это человеческое величие. А Бог хочет, чтобы мы размышляли над Его величием. И Бог очень велик. И Его величие, Его власть. А вот не просто. Понимаете, есть люди, очень часто люди думают, ну да, они как бы верят в Бог. Да, есть Бог. Да, Он создатель. Да, Он, конечно, вся власть, вся сила у Него. Но человек живет как бы... не в единении с Богом. Человек живет, как будто власть Бога не простирается на конкретно его жизнь. Да, Бог велик, да. Но он не соотносит это величие и силу, власть к своей жизни. Понимаете, вот такое происходит. И в результате это ему очень мешает духовно. А иногда даже человек не задумывается и не приходит к Богу. Ну да, Бог, да. И вот Бог иногда, он проделывает такую работу, чтобы человек понял, что его власть Бога простирается на конкретную душу, на конкретную эту человеку, Алексея или Костю. Вот когда мы понимаем, что Бог вот так близок, что он реален, что он велик, что он судья, что он справедлив, это помогает нам в конце концов схватиться за благодать и держаться за Иисуса, и понимать, а почему Иисус умер, и что это значит для меня, как это драгоценно. Понимаете, люди соглашаются, да, Бог велик, да, конечно, понятно, но они не считают, что Бог велик в их жизни, да, и Бог иногда проделывает такую работу, как здесь Иосиф проделал такую работу в своих братьях. Люди не чувствуют себя обязанными Богу, не чувствуют они, а это очень мешает. У людей может быть трудность в жизни, и они могут прийти к Богу, попросить хлеба, вот как братья пришли, да? Но они потом идут, они не будут чувствовать, что они как-то обязаны Богу. И, ну, пришел, попросил, Бог ответил, о, слава Богу, потом забыл. Если что плохо случится, опять попрошу. Не ответит, ну ладно, там будут другие методы искать. И люди как бы все равно, они не живут... не чувствуют себя, что они обязаны Богу, не чувствуют, что власть Бога над душой их простирается. Ну вот я пример скажу. Немножко мне стыдно говорить, потому что это мой пример, но вот такой пример. Иллюстрирую по поводу власти Бога над конкретной душой, над всеми душами здесь, на земле. Я многодетный отец, и я оформлял социальную карту, чтобы дети на метро, автобусе бесплатно ездили, да? Вот. И я там все оформлял, то есть там на детей. И мне потом работник говорит, А на родителя только одну можно. Или папа, или мама, выбирайте. Я это всем занимался, и она мне говорит, выбирайте. Или папа, или мама, кто получит эту карту, с которой можно будет бесплатно ездить на метро, на автобусе. Я подумал, у меня есть машина, зачем нет? Я на Наташу, на жену свою оформил. И оформил на нее. То есть у меня нет этой карточки. Вот. Но все-таки так получается, что я часто езжу на метро, потому что пробки, все такое. Я так или часто по несколько, два раза где-то в неделю езжу на метро, на автобусе. Наташе не нужна эта карта. Она сидит дома с ребенком. Я бы мог выбрать эту карту для себя, но я выбрал для нее. Ну, вот я ездил, вообще не задумывался. Я как бы, моя совесть перед Богом, я так думал, была чиста. Я езжу на автобусе с этой карточкой там. Вот. И один раз я поехал оформлять визу в Африку, я поехал. И взял на один карточку. Захожу на Петровский разумок, как ни в чем. Раз меня останавливает вообще человек, как ты уже, я не знал, что за этим кто-то следит. Покажите свою там, что у вас, чем вы. Ну, я показываю. Вот, все, пойдемте там. Начала оформлять меня. У меня еще и паспорт в это время был тоже. Ну, я же в посольство ездил. Вот, и все, выписали мне штраф на 2500, потому что это как бы не моя карточка. Ну, карточку мне вернули, ну, 2500. Ну, я как-то, знаете, ну, я, конечно, я знал, что я заплачу, я заплатил бы это. У меня там было сколько? 2 месяца, наверное, да? Вот. Но я сейчас понимаю, почему я тянул, потому что я не чувствовал, что власть какая-то, какие-то транспортное метро какое-то, какие-то тут метро, какие-то непонятные люди смотрят, кто к тем... Я не чувствую, вот когда ГИБДД мне штраф приходит за превышение скорости там, на 500 рублей или еще что-то, я сразу плачу, потому что я чувствую, это ГИБДД, это власть, это все серьезно, да. Так вот, а я тут не платил, я заплатил, но я как-то оттягивал. Я сейчас понимаю, почему я оттягивал, потому что я не считал, что это какая-то серьезная вообще контора. Ну так, ну просто, ну не раз, ну недавно мне приходит это самое, почтальон, возьмите телеграмму, распишитесь, и я там вижу, там, явитесь, составление протокола за неуплаченный штраф. Какая-то там непонятная буква, какая-то непонятная контора, но я уже чувствую, что это власть в этом есть. В этом есть сила над моей конкретной жизнью, что это не просто так. Я побежал, сразу этот штраф заплатил. Я почувствовал величие этой организации, скажем так, понимаете? Я сразу выполнил, да, то, что нужно было выполнить. И вот иллюстрация, да, и люди иногда не чувствуют власть Бога лично над собой. Да, Бог где-то велик. Да, там когда-то я там разберу свою жизнь, ну, налажу там с Богом, да, но они не чувствуют эту зависимость, близость и власть, и силу Бога, да. И Бог иногда так работает, чтобы это показать. И вот то же самое произошло в жизни братьев, когда они поняли, что все, они зависят полностью от Иосифа, да, не просто там хлеб попросить, а именно полностью, да. И вот так же, когда человек понимает свою зависимость полностью от Бога, что Бог праведный судья, и он в любой день может потребовать, да, суд и отчет, когда мы понимаем, тогда мы приходим к Богу и служим: Бог, а как спасти, Бог, а как примириться с тобой, понимаете? И вот очень важно, когда люди не уважают Бога так, не имеют вот этого страха, Господь, не имеют этого уважения к Богу, тогда говори о благодати и неблагодати, да-да-да, все это будет мимо. Но когда человек испуган, он сразу побежит разбираться со своими отношениями с Богом, понимаете? Поэтому очень важно нам, живя вот в этом веке, и восстановить и понять, что Бог – это Царь, это Господь, Он над всем, над каждой нашей душой. И слава Богу, что Он дал нам спасение, искупление, да, что Иисус заплатил штрафы, образно говоря. Слава Богу, да, то есть дорожить этим, да. То есть очень важно, вот, чтобы наладить взаимоотношения с Богом, да, иметь жизнь вот эту с избытком с Богом, да, иметь вот этот страх, уважение, понимание власти. Вот я хочу понимание власти Бога. Вот, мы говорим о любви Божьей, мы любим говорить, да, а власть Бога над моей душой. Ну, об этом надо говорить, и это дает духовное здоровье нам. Второе. Как иметь жизнь с Богом? Это покаяние. Это мы немножко чаще об этом слышали, но все равно напоминаем. Это очень важно. Вот Иосиф, он тоже не сразу открылся. Он открылся только когда он увидел, что у братьев есть действительно покаяние. Потому что в 44 стихе, в 44 главе, 16 стихе, Иуда говорит: «Бог нашел неправду рабов твоих». Все, братья и в лице вот этого лидера Иуда, они понимают, что Бог взялся за ним, что им не все сойдет с рук, что то, как они жили, как Иуда жил, как они продали брата, и вообще, как они там, может, идолы какие-нибудь прятали там или еще что-то. Все, Бог требует отчета, они смиряются, да, и вот тогда, только потом Иосиф открывается им. И то же самое, Божье благословение, Божья любовь, Божье открытие, оно происходит в нашей жизни, когда происходит вот это покаяние. Покаяние, оно легче произойдет, когда ты понимаешь силу и власть Бога над собой. Второе, ты каешься, да, и Бог, то есть покаяние это очень важно. Иисус пришел, да, но до него пришел Иоанн Креститель. И о чем Иоанн Креститель? Его задача была, чтобы люди покаялись. Потому что без покаяния люди бы не приняли Иисуса. И те, кто покаялись во времена от проповеди Иоанна Крестителя, они приняли Иисуса, да, там блудницы, мытари, все. А фарисеи не приняли это покаяние, и они не чувствовали, зачем нам нужен Иисус. Вот от римлян нам сбросить, римлян сбросить нам нужно, а что, какие грехи, мы пример для других, какие, нет, в чем каяться, да. Они, понимаете, покаяние очень важно. И вот для Бога, для Него не столько важно наше совершенство, сколько важна наша искренность. Аминь. И вот даже 1 Иоанна, 1 глава, там говорится, я открою, 1 Иоанна, 1 глава, с 8 по 10. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Вроде бы парадокс, как это так? Если человек грешный, да, вор там, преступник, как это в нем истина? Оказывается, если этот человек раскаялся перед Богом искренне, в нем больше истины, в человеке, который вроде бы порядочный гражданин России, житель Москвы, но он, в нем нет истины, потому что он говорит, что у меня нет греха. Понимаете? Вот для Бога важна вот эта искренность. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. От всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Нет в нас. Получается, в каком-то бывшем наркомане больше слова Божия, чем в порядочном москвиче, понимаете? Потому что порядочный, вот этот усредненный москвич, он считает, что у него в жизни все нормально. Да? Понимаете, то есть для Бога важно именно покаяние, а восстановление Он это сделает. Да? Поэтому не надо никогда как бы запираться от Бога перед людьми, исповедовать свой грех. Для Бога это важнее. Власть Бога, покаяние. Третье. После покаяния очень важна, не останавливается, очень важна полное посвящение Богу, полная отдача. Потому что Иосиф открылся только когда в 44 главе 33 стихе Иуда говорит: «Пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего». Все, Иуда говорит: «Я буду твоим рабом, я отдаю тебе всю свою жизнь». И вот тут Иосиф открывается. И вот когда мы отдаем, не только мы уверовали, не только мы покаялись, а именно отдаем свою жизнь. Бог, Иисус, Ты мой Господь на всю жизнь. Ты имеешь право говорить, как мне жить. Я Тебя буду слушать, да? Вот это и есть христианство. Вот это и есть жизнь с избытком. Это и есть спасение. Власть Бога, сила Бога, да? Второе, покаяние. Третье, посвящение. И четвертое, хотя на четвертое, но оно самое важное, это вера. Это, конечно, вера. Братья, они поверили, что это брат, они поверили, что у него сила и власть, они поверили, что Иосиф, он действительно является спасением для семьи вот в этой трудной экономической ситуации, голод, когда был по всему миру, да. Вера, конечно, очень важна. Но мы об этом много говорим, о важности веры. Наподобие Иосифа Иисус воскрес. Иисус воскрес, да. Яков сразу не поверил, но потом он поверил. И мы, конечно, мы должны верить, что Иисус воскрес, и Он воскрес для нашего спасения. Умер за наши грехи, да. И вот братья и Яков, они чувствовали, у них был голод, да, физический голод. И вот если мы чувствуем духовный голод, да, Иисус нас зовет: приходи ко мне, не будешь алкать, не будешь жаждать. Приходи ко мне. Чувствуешь, сидишь в этом Ханаане, приходи ко мне, у меня много хлеба. Отец назначил меня спасителем твоей души. Приходи ко мне, да, и не жажди больше. Приходи ко мне, подчинись мне, и я благословлю, и ты, желание твое сердце исполнится. Да? То есть Иисус нас так призывает. Приди, покайся, отдай ему свою жизнь, верь в его власть, в его спасающую силу, верь в слово Иисуса, да. Верь. Вот как мы обретаем вот эту жизнь с Богом. Вот эти вот вещи надо вспоминать, не упускать их, да. И в конце концов, просто подумайте, какая радость была, да, вот опять же, они встретились. Иосиф, Яков, что то, что было потеряно, как будто считалось, все это они обрели. Вот. Такая радость нас ожидает, в конце концов, с Богом. И опять же, вот Иосиф, да, такая тема, потому что мы проходим испытания. И вот история Иосифа нам очень хорошо иллюстрирует, что Бог все содействует ко благу. Все, все содействует ко благу. Вот Бог как удивительно провел Иосифа, и как он удивительно его вознес. Как приятно ощущать, Бог действует в моей жизни. У Бога план. В самые темные дни, оказывается, это самые плановые, с точки зрения Бога, вещи Бог делает. Да. Ну как так? Разве в этом Бог есть? Да, в этом есть. Да. Его бросили в яму, там, продали в рабство, там, там это испорченная жена это его обвинила, в тюрьму его посадили. Эти люди, которым он помог, забыли про него. Разве в этом Бог есть? Почему 20 лет я должен страдать? За что? Я ничего плохого не сделал, да? Но мы видим, как Бог вознес, и все эти вопросы, они уже отпали. То же самое Бог делает в нашей жизни, то же самое. Главное нам сохранить веру. Аминь.